Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Обиды являются неотъемлемой частью нашей жизни, но мы иногда не задумываемся о их истинных причинах, которые могут тянуться, в принципе, с самого детства. Всем привет, в студии Оксана Павлюкевич, и сегодня мы говорим о возникновении обид, их проживании и даже пользе. В гостях наш несменный коуч и психолог Татьяна Мажейко. Татьяна, привет!
Здравствуйте, здравствуйте!
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус FM слитно». Но мы начнем говорить про обиды, потому что все-таки, наверное, главная проблема в обидах – это то, как мы все понимаем, что же такое обида. Максимально простой вопрос, но все-таки, что такое обида, какая у нее структура, возможно, и этап вот возникновения, протекания. Сейчас мы так по порядочку все разберем.
Конечно. Ну вот чем проще вопрос, тем глобальнее, масштабнее на него всегда бывает ответ. Обида вообще – это острая реакция на какое-то несправедливое воздействие другого человека на вас, связанное с печалью, с тревогой, там будет очень много тревоги, связанное с невозможностью что-то исправить, и такое очень-очень остро завязанное на телесных ощущениях. То есть обида всегда будет отзываться в вашем внутреннем вот таком состоянии на тех или иных органах, тут уже мы дальше поговорим, на каких больше, на каких меньше, но это острое состояние, связанное с проживанием несправедливого воздействия на вас, так скажем.
Какое-то такое глубокое. Что есть несправедливое воздействие? Все-таки для каждого это разное.
Вот-вот.
Поэтому как понять, обида это или вот просто какое-то эфемерное чувство?
Это наше субъективное ощущение, несомненно. То есть, действительно, от слова «несправедливый» начинаются все вот пляски вокруг этого состояния. То есть у нас есть некие ожидания или, внимание, некий договор с человеком. То есть у нас были проговорены какие-то условия, или они не были проговорены, но мы себе нарисовали какой-то идеальный образ человека, он, может быть, даже об этом и не догадывался. Вот. И мы считаем, что он должен этому соответствовать.
То есть... А вот кто тогда виноват?
Ну, так скажем, две стороны, как всегда. То есть у нас есть четкое понимание, что в любой ситуации всегда есть некое такое участие двух сторон. Какая бы она кровавая ни была, какая бы эта история ни была про вражду, может быть, внутри семьи, глубокую, передающуюся из поколения в поколение, мы тоже сегодня немножко об этом поговорим, все равно есть стороны, две стороны, которые в этом заинтересованы. Ну, иногда и не две, но мы здесь будем говорить, что вина и ответственность лежит скорее. Мы здесь будем говорить про ответственность все-таки на двух людях. Поэтому итак, обида может быть, как рациональная, то есть связанная с вашей защитой ваших собственных границ. То есть, если какая-то ситуация, где вы не можете гнев свой проявить, мы не живем в идеальном мире. Очень часто напрямую сказать человеку или там проявить какое-то свое состояние мы не успеваем даже, да, у нас нет на это возможности, и мы пользуемся той самой привычной детской стратегией, мы замыкаемся в себе и проживаем это внутри себя, и, ну, собственно, самоотравляемся. Да, здесь, так скажем, здесь обида может начать уже отравлять самого себя. Или вторая часть – это манипулятивная. Если где-то в течение своей жизни, там, чаще всего очень в раннем возрасте мы поняли, что таким образом мы можем немножко приподняться над близкими, да, мы можем заставить их сделать то, что нам нужно. Это очень такая распространенная детская позиция.
Показательно обидеться.
Показательно обидеться и получить то, что мы хотим. Да.
А вот как раз мы заговорили про детство, что в детстве мы что-то не смогли получить, мы обижаемся и вот так вот манипулируем. Как детство влияет на возникновение обид уже в зрелом возрасте? То есть, если все-таки в детстве нам потакали, мы могли обидеться, показать и все получали, что мы хотим, будет ли это как-то потом отражаться в зрелом возрасте и как?
Я бы сказала немножко шире. Ну да, в принципе, дети достаточно такие активные манипуляторы, и плюс к этому родители никуда не денутся, и они на эту манипуляцию вынуждены ведутся, периодически, да, там, проявляя себя. Но для ребенка более токсичен запрет на злость. Если ему сообщали в той или иной форме, что злиться нельзя, что нельзя проявлять свою агрессию, что нельзя спорить с близкими, то одна из форм, ну, одно единственное проявление своего протеста, это останется вот эта самая пассивная агрессия в виде обиды. И здесь все бы ничего, но где-то кто-то ему к подростковому возрасту сообщит, что обижаться плохо. А у нас ведь есть такое четкое понимание, что то, что запрещено, оно расцветает бурным цветом, и внутри мы просто начинаем вытеснять, как те самые чувства, о которых мы уже говорили, зависть, ревность, да, и чем больше ты это чувство вытесняешь, тем больше ты его в себе не признаешь, тем вот это, оно будет расцветать сильнее, потому что оно питается теневой частью. И вот эти дети, которые получали некую выгоду от обиды как манипуляции, плюс к этому, которым запретили проявлять агрессию, спорить с близкими, настаивать на своем, получать прямыми способами, да, так скажем. И плюс к этому ко всему, они еще и вдруг в какой-то момент поняли, что им не суждено просветлиться, потому что они начали обижаться, обижаться плохо. Вот этот коктейль и даст вот эту термоядерную, такую устойчивую, жесткую, впоследствии еще и давящую на организм коктейль, на стойку.
То есть, в принципе, в детстве ребенку все-таки стоит делить именно эти эмоции и проявления, как обида, там, ревность, злость на негативные и позитивные эмоции, но не стоит запрещать их испытывать.
Но нужно говорить, вообще эмоциональный интеллект, как говорится, наше все, и очень во многих странах уже сейчас эмоциональному интеллекту обучают наряду с таблицей умножения. То есть ты что сейчас испытываешь, да, что сейчас? Ты сейчас злишься, тогда на что? То есть ребенок уже должен понимать, что вызвало его состояние, и как с этим состоянием можно справиться. Постепенно, понятно, что в соответствии с его возрастом он взрослеет, начинает понимать, что происходит и как он с ним справляется. Вот, а не табуировать. Если мы табуируем это, значит, мы воспитываем удобного человека для себя, но он впоследствии будет такой еще манипулятор.
Ну, да. Вот самый банальный пример, наверное, когда ребенок плачет, родители говорят, не плачь. Да. И причем иногда это бывает очень, конечно, в такой агрессивной форме. И вот это как раз-таки будет очень негативно влиять все-таки в будущем, конечно, на ребенка, потому что он не будет понимать, как с этим бороться и почему он, в принципе, плачет. Поэтому, вот, я думаю, всегда, какой совет мы можем здесь дать, это всегда спрашивать, почему ты плачешь.
Да, да. Что происходит? Я понимаю, что ты плачешь, да, я признаю твое право. Не факт, что я могу, ну, хочу ему потакать, потому что, может быть, ну, это какая-то ситуация, где мы с тобой что-то, о чем-то спорим, что-то, да, обсуждаем. Вот. Но ты имеешь право на эти все эмоции, все эмоции легальные, все, все эмоции для меня принимаемые. Я готов прожить с тобой рядом.
А вот всегда ли сам человек понимает, что это именно обида, что именно обиду он испытывает?
Честно говоря, чем дальше шагает по планете саморазвитие и психология, тем меньше людей, по-моему, идут по пути признания обиды в себе. Потому что есть какой-то такой идеальный образ. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это мое какое-то такое ощущение от окружающего мира. Есть некий идеальный, не обижающийся образ, летающий, да, такой на крылышках. Человек, который обижается, он каким-то считается, ну, не знаю, это эмоция, состояние какое-то стало стигматизированное. То есть он считается каким-то недочеловеком, инфантильным, что чего только я не слышала про обиды. И, ну, вплоть до того, что он сам себя этой обидой там готов уничтожить только для того, чтобы отомстить и вот как-то каким-то окружающим людям досадить. Поэтому здесь, конечно, ну, нужно понимать, что обида – это глубокое состояние, которое присуще каждому из нас. Обращаемся к началу нашей передачи. А в случае, если наши границы нарушаются, но проявить свою злость мы не можем вот здесь и сейчас, ну, там, по ряду своих причин. А вторая часть, ну да, если мы решили немножко поманипулировать. Да.
Ну вот когда мы понимаем, что, допустим, да, это обида, как понять, все-таки она конструктивная либо деструктивная? Потому что мы можем же обижаться и на что-то достаточно незначительное. И если мы все-таки это проявляем, вот как понимать, как здесь действовать и какая, собственно, обида сейчас у нас внутри?
Ну, вообще, первое, надо признать, да, вот я сейчас обиделся. Внутри себя вот этот диалог хотя бы позволить. А второе, выяснить, у меня с человеком договоренность вообще была. Вот я стояла, например, час под дождем, ждала подругу. Абсолютно с потолка ситуация. Ну, вот 40 минут я стояла, ждала подругу, она опоздала. У меня была договоренность, что она придет вовремя. Допустим, там, да, была. Она пришла. А почему я, собственно, не ушла раньше времени? Я вымокла, пока я не дождалась последней нитки вымокшей, я, ну, не ушла. Я стояла и почему-то терпела. Что привело к этой ситуации? Если выясняется, что она сказала, что я вот подхожу, и в итоге не подошла, или там подошла позже, то здесь наша реакция совершенно, ну, скажем, законна, совершенно резонна. Мы можем ей сказать напрямую, можем сказать, ты знаешь, я, по-моему, что-то я выяснила, что нам с тобой совершенно не по пути в этой жизни, может быть, мы не будем больше общаться, или наоборот, давай обсудим, чтобы ты в следующий раз приходила вовремя, или давай обсудим, что в следующий раз я жду 10 минут и ухожу. То есть, вот видите, я уже сразу начала накидывать какие-то стратегии выхода из этой ситуации. То есть это конструктивная обида, которую она приведет только к тому, что отношения будут обновляться.
Ну, и конструктивно и мы можем ее решить.
Да, мы ее можем решить. А есть какая-то ситуация, где кто-то недопонял, кто-то недосказал, кто-то недодумал. Я от тебя ждал, а ты почему-то не догадался, что я это имела в виду. Здесь, ну, это не конструктивное вообще общение. Вообще нет, знаете, через свои собственные догадки и мысли оно всегда неконструктивно. Угу. То есть попасть в точку практически нереально. Вот. И здесь, ну, нужно учиться, да, нужно понимать, что с людьми нужно мысли высказывать, как говорится, словами через рот.
Да, потому что главная, наверное, все-таки проблема это то, что мы думаем, что кто-то умеет читать
да,
мысли.
Да, это вообще, конечно, может быть, это когда-нибудь сверхспособность нас настигнет, но пока еще я таких людей не знаю, приходится разговаривать словами. Угу. Поэтому учиться разговаривать, доносить без претензий, без вот этого самого желания вынести человеку мозг, но разговаривать напрямую, очень так вот искренне, откровенно, что я, ну, у меня есть ожидание, что ты придешь вовремя. Давай с тобой поговорим, что с этим можно сделать.
Причем вот вспомнила очень такой важный, наверное, все-таки совет, когда вы высказываете обиду, в первую очередь говорите о себе,
я
а не о человеке.
Да, конечно. Ну, вообще, если мы хотим, чтобы нас услышали, да, лучше через я сообщение. А если мы хотим, чтобы нас не слышали, но нас испугались, через ты сообщение. То есть такой вот
возможность. Ну, наверное, редко мы этого хотим, но все-таки на каком-то бессознательном уровне возможно. Вся наша жизнь — это в любом случае общение с разными людьми, близкими, приятелями, коллегами и совершенно посторонними. И бывают такие моменты, когда окружающие поступают совершенно не так, как мы от них ожидаем. Чувство обиды — наша сегодняшняя тема. Разбираем его деструктивность вместе с психологом и коучем Татьяной Мажейко. Вернемся после небольшой паузы.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ. Продолжение через несколько минут.
Ну что ты, братишка, притих, обида залита в груди. Девиз нашей сегодняшней программы. Говорим про обиды вместе с психологом и коучем Татьяной Мажейко. Вот есть такое высказывание, Татьяна. Сильные люди с высокой самооценкой не обижаются. Правда ли это? Что вот вы про него скажете?
Ну, наверное, тогда я не отношусь к этому разряду, потому что периодически это чувство ко мне приходит в гости, я с ним разбираюсь и провожаю его. Вот. Нет, конечно, давайте так, чем ниже самооценка, конечно, да, чем, ну, сильные, не сильные, я вообще как-то не очень люблю эти оценочные категории, вот, но чем ниже самооценка, тем сфер для обиды будет больше, потому что меньше у человека смелости прояснять что-то, меньше вот этой уверенности в том, что ему не откажут. Ну, какой-то такой... Есть еще такая интересная вещь у людей с низкой самооценкой. Подозревание негативных таких моментов у каждого человека. Негативные мотивации в каждом действии. То есть они подозревают, что человек делает это не просто так, а для того, чтобы нанести какой-то ущерб. То есть очень часто, если человек наступил на ногу, давайте будем честными, он просто наступил на ногу. Он, может быть, даже не извинился, но это просто вопрос его воспитания. Но у него не было желания, чтобы мы испытали всю боль там, да, вот этой потери. Просто некое событие. Но люди с низкой самооценкой больше склонны интерпретировать это как какое-то такое наступление на их границы.
Так, а вот если перевернуть и посмотреть с обратной стороны, можно ли сказать, что обиды являются причиной как раз-таки появления этих комплексов и неуверенности в себе?
Можно сказать, можно. Если человек не проработал, если у него есть какая-то такая вот глубокая, долгоиграющая история, которую он подкармливает. Потому что в чем ведь опасность обиды? Все-таки, да, несмотря на то, что я ей дала такой небольшой такой позитивный оттенок в начале, но все-таки опасность обиды в том, что это, вот мне понравилось сравнение, это как некое тамагучи, некий такой зверек в кармане, и его необходимо периодически подкармливать. То есть если вдруг этот зверек неожиданно исчезает, и предмет вот этой обиды исчезает, то человек будет очень настоятельно искать, где ему эту обиду еще подкормить. Он быстро найдет себе новый объект и будет его кормить. Поэтому здесь, собственно, да, и в этой сфере, конечно, самооценка будет страдать, несомненно, потому что, ну как, это так весь мир обижает, а я здесь сижу такой маленький, бедный, и ничего с этим не могу сделать. Это же обязательно в обиде должно быть.
Ну вот многие, наверное, хотят спросить, как не обижаться? Стоит ли избегать этих обид? И какая вот, мы сказали, что немножко дали такую позитивную окраску, какая все-таки в них есть польза?
Границы. границы. Я очень настоятельно рекомендую внимательно относиться к тому, где вы обижаетесь и на что, потому что очень может быть, что там у вас как-то просили границы, и люди там, ну, их нарушают. Да. Поэтому здесь я не предлагаю выстраивать каких-то железобетонных стен, но делать их прочными, но гибкими. Обида показывает, что с вами так нельзя. Обида показывает, то есть вы обижаетесь в той сфере, где вам неприятно, что с вами действуют так. Она немножко, ну, она действительно инфантильная, потому что нет, за ней конструктива. Вы же ничего с этим толком не сделали. Человек как ходил там, так и ходит, если вы не поговорили, угу. если вы ничего не прояснили. Но, тем не менее, это мощный сигнал. Это такой, ну, вот как датчик на приборной доске вот в машине. У нас же нет необходимости или нет вообще иллюзии, что, выключив какой-то датчик, мы просто решаем проблему. Нет, он показывает, что-то, за этим нужно разбираться. Конструктив. Но есть еще хороший такой важный конструктив манипуляции. Хороший. Переживать чувство вины перед человеком невероятно тяжело. И близкие будут делать то, что вы хотите, если вы умеете красиво обижаться, но недолго.
Вот, кстати, про длительность. Сколько может длиться, если мы говорим про здоровую обиду, именно вот эта здоровая обида, как не переборщить и все-таки не перейти уже вот в другую категорию вот этих обидчивых людей, которые обидчивых и злопамятных.
Мы сейчас переходим на сторону зла, да? Учим правильно обижаться. Давайте так. Это будет все-таки внутреннее ощущение, потому что есть очень терпеливые товарищи, очень терпеливые персонажи, но структура реакции на обиду, вот это та самая токсичная вина, которая возникает в ответ на обиду, она очень любопытная. 2-3-4 раза в ответ на вашу обиду человек будет делать то, что вам надо. Mm-hmm. Да, он будет как-то менять поведение, будет его как-то там предугадывать ваше состояние. Но дальше развилка будет одинаково неприятная для вас. Или он начнет обижаться в ответ. Если он такой еще тут манипулятор, то часто система вообще может ополчиться против вас, и вся обидится, да, там, включая всех близких, родных, дети начнут болеть, то есть вот на обидчивых людей часто вот так система начинает воздействовать. Или вторая сфера, он просто выйдет из коммуникации. Люди обидчивые и злопамятные очень неприятны в жизни, и это никогда не харизматичные люди. Это чаще всего люди такие в позиции в треугольнике Карпмана, это жертва. И это тот человек, который, в принципе, да, он получает то, что хочет, но он всегда получает крошки со стола. То есть основные ресурсы все равно будут проходить мимо вас. Поэтому это оружие, несомненно, отдадим должное, сильное, но оно такое очень короткое, очень на короткой дистанции оно будет эффективно.
Угу. То есть вот мы немножко рассказали, как правильно обижаться, чтобы все, в принципе, закончилось хорошо, но есть еще тоже такой один важный, я считаю, вопрос. Если ты долго обижаешься на кого-то, все-таки потом у человека тоже складывается вот это вот чувство вины, про которое мы сказали. Как просить прощения за свои обиды? Все-таки, чтобы отношения вернулись на круги своя, чтобы все сложилось так, как было раньше, возможно, даже лучше, все-таки нужно это проговаривать. Это в первую очередь, о чем мы сказали. Так вот, как это проговаривать, как просить прощения?
Ой, вообще, выход из обиды, он всегда там первым этапом будет искренность. Угу. Я считаю, что если вы не настроены глубоко и четко прожить этот момент, то лучше вообще не начинать. То есть вы вначале говорите, да, я понимаю, что твои чувства имеют право на существование. Да, у меня тоже были там какие-то, вы можете свои, ну, такие более-менее такие рациональные аргументы, не надо здесь уже эмоции удваивать и утраивать. И вы говорите, давай обсудим, что я могу сделать для того, чтобы как-то вот, ну, компенсировать вот эту ущерб, который я тебе, может быть, этим нанес.
Но вот если есть такие люди, которые говорят, нет, ничего не нужно, ты уже все сделал.
Да, я все поняла, да, я не обижаюсь, да. Я делаю выводы. Ну, не до каждого человека можно достучаться. Я вам хочу сказать, что иногда фраза «я готов компенсировать» и «не отвечай мне сейчас», подумай об этом, допустим, и просто знай, что я хочу идти на сближение, ну, может быть, давай примем, возьмем небольшую паузу и примем это решение чуть позже, она уже терапевтична. Mm-hmm. Есть очень много людей, которые, ну, по ряду причин не готовы, как бы, пойти на уступки здесь и сейчас, но как-то вот отойдя в сторону, немножко снизив эмоциональный накал, сойдя, да, допустим, вот с этой вот, вот этого беличьего колеса, они начинают понимать, что, ну, да, действительно, вы им очень дороги, они готовы идти на какие-то уступки. Здесь получили поддержку, и они получили возможность компенсировать свое состояние, даже если это там просто эмоционально как-то компенсирует. Для нас это очень важно, и для многих это вообще решающий момент, несомненно.
То есть все-таки нужно тоже как конструктивно обижаться, так и конструктивно просить прощения, конечно, за свои обиды. А вот прощать обиды другим тоже. Вот мы уже сказали, угу, что долго не обижаться. Вот откуда идет именно вот это вот состояние, когда я говорю, что нет, ничего не нужно, ты уже все сделал, почему я не могу сейчас признать то, что вот да, хорошо, я прощаю, я согласна идти на сближение, как здесь вот работать именно со стороны человека, у которого просят прощения.
Ой, ну дело в том, что мы говорим сейчас о каких-то бытовых обидах, угу, а есть вообще глобальные, очень, очень такие мощные, с большим количеством включенных лиц ситуации. То есть если это тет-а-тет, то это чаще всего очень легко разрешается ситуация, и конфликтология вообще об этом говорит, что скорость разрешения конфликта, она прямо пропорциональна числу людей, которые были в него втянуты. Поэтому здесь такой момент, что если человек, допустим, если у человека нет вообще вот этой идеи про то, что обязательно-обязательно я должен простить, обязательно-обязательно я должен вот просто через должен и все, здесь будет больше легкости, больше вообще какого-то такого понимания ситуации и, так скажем, чувствительности к своим состояниям, своей эмоциональности. И ведь если это манипуляция все-таки, то вот это состояние, что я контролирую и я принимаю решение прощать или не прощать, оно очень такое нарциссичное, да, оно очень гладит эго, и пока человек для себя не понял, не осознал это, он будет в этом во всем крутиться. То есть или эго, или вот прощение, тут одно из двух. Потому что над, я принимаю решение простить, это уже даже вот сама формулировка над. А для того, чтобы взаимодействовать с человеком, нужно опуститься, быть с ним на одном уровне и понимать, что...
И говорить на одном языке, да, чтобы понимать, что на самом деле есть обида. Но не забывать, что на обиженных воду возят. Поэтому сегодня мы как раз рассказали, что обида — это все-таки тяжелое, разрушительное чувство, которое держит нас как-то вот немного в прошлом и лишает силы и возможности радоваться и жить дальше. Как с этим справляться и могут ли обиды быть конструктивными и идти на пользу, мы сегодня разбирали вместе с нашим психологом и коучем Татьяной Мажейко. Спасибо большое, Татьяна, за то, что научили нас немного правильно обижаться, потому что все-таки без обид мы не можем жить, мы имеем на это право. Ну, а в студии была Оксана Павлюкевич. Это была программа «В теме». До новых встреч.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.